«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Кто помогает родителям ребенка с особыми потребностями? Как просить о помощи, какие формы обращения оказываются более эффективными? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передачи «Ничего особенного». Сегодня на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях сегодня такая широкая у нас компания. У Олега Шевкуна всегда такой широкий круг. А мы вот решили сегодня расшириться. И сегодня у меня в гостях гештальт-терапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. И вице-президент межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития их семьям «Дорога в мир» Светлана Белизон. Здравствуйте, Кирилл, Жанна и Светлана.
Привет.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
А как вы добрались? Надеюсь,
все
хорошо.
Хорошо.
Да. Отлично. Да. Ну что ж, сегодня у нас тема помощи, да, и о ней мы сегодня будем говорить. На самом деле, когда мы заявили эту тему, то, в общем, уже получили некоторый отклик от слушателей, да, зрителей у нас сейчас. И зрители, да, дорогие друзья, я напоминаю, что нам можно звонить 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, а также можно через, писать нам через Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96, teos.fm. Вы можете через сайт, через, собственно говоря, наш плеер написать комментарий, задать свой вопрос. Также можете это сделать в комментариях под видеотрансляцией. Добро пожаловать. И еще есть мобильное приложение для iOS и Android. Пожалуйста, тоже можете им воспользоваться. В общем, всеми средствами связи можете бить в колокола, добиваться ответа на свои злободневные вопросы, надеюсь. Давайте начнем вот с чего. Кто вообще помогает родителям ребенка с особенностями, с особыми потребностями? Кто на это может дерзнуть? И тишина. Никто не помогает.
И тишина, потому что вопрос очень широкий. И достаточно трудно на самом деле конкретизировать, кто вообще помогает. Но ведь может быть помощь людей друг другу, может быть помощь внутри семьи, может быть помощь сообщества, которое рядом, может быть помощь государства, может быть помощь общества, может быть совершенно неожиданная помощь, финансовая помощь, помощь фондов, помощь организаций, смотря о чем мы хотим или будем говорить.
Ну, давайте вот разберемся. Если мы говорим о помощи, то вот представим себя, мне легко представить, то Наталья вам тоже легко представить, да? Да и Жене с Кириллом легко представить при наличии ребенка, да? Мы находимся в ситуации, когда мы не знаем, кого просить о помощи. У нас есть конкретная ситуация, да, у нас есть конкретный ребенок, у нас есть конкретные проблемы у этого ребенка, и мы не знаем, что с этими конкретными проблемами делать. И понимаем, что вот мы даже не знаем, как мы сами справимся с этими проблемами.
Слушай, я сделаю такой процессуальный сейчас комментарий для тех радиослушателей, которые нас не знают. И сориентирую людей, сказав, что у нас есть такая диспозиция из четверых нас в студии. Светлана и ты представители
родительского, да, сообщества.
Да. Родительского сообщества, родителей детишек с особенностями, да, как это принято сейчас называть. Мы с Кириллом родители норма, как это говорить?
Нормотипичного.
Нормотипичного ребенка. И мне кажется, это ситуация, когда вот две силы встретились вот так в прямом эфире, какой-то потенциально очень богатый. Мы во многих эфирах этой передачи затрагивали тему двух миров и такого субъективного ощущения разделенности этих миров, мира сопровождающих людей с особенностями развития и людей с этими особенностями, и норма, я все время забываю, норма типичных людей, да? Ну, вот, и мне кажется, сейчас хорошим, интересным говорить о помощи, ну вот как-то прямо в диалоге, как представители двух этих миров, посмотреть, что получается в нашем диалоге. Вот.
Угу. Как эти миры, когда впервые миры эти могут пересечься, и что вообще происходит, когда они пересекаются? Вот, может, Светлана Витальевна, ваш родительский опыт. Когда это все с вами случилось, вообще там, мне кажется, ресурсов для помощи родителям было, ну, не знаю, были ли вообще? Ну, были, как... ну, может быть, какие-то очень... очень.
Когда
очень...
я столкнулась с этой проблемой, вернее, не столкнулась с проблемой, а когда оказалось, что мой ребенок, которому сейчас уже 38 лет, и который уже взрослый дяденька лысеющий, оказалось, что с ним... мягко говоря, не все в порядке, а потом оказалось, что совсем не в порядке. И тогда помощи практически не было никакой. Вернее, так, она, наверное, была, но поскольку особые дети и особые люди, как теперь мы их называем, не назывались особыми, а назывались дефективными, то мы все пытались уйти из этого мира, убежать подальше. И сделать так, чтобы никогда о нем больше не видеть и не слышать. Поэтому если сейчас мы говорим о том, что какие-то коррекционные программы, например, сами по себе не так плохи, главное, чтобы ребенок не был исключен из общества, то тогда коррекционные программы, школы, детсады были просто программами для дураков. Об этом говорили в открытую. И мы оттуда пытались убежать. Вот получить помощь на том пути, когда ты убегаешь от того, что у тебя на самом деле есть, довольно трудно, потому что ты попадаешь в дыру, ты не попадаешь к обычным людям и детям, и бежишь от необычных. Хотя потом оказалось, что мой ребенок и в коррекционную систему не очень-то вписывался. То есть, если бы я его отдала туда сразу, вполне возможно, что мы бы и оттуда вылетели, потому что было нарушение поведения, а какой у него интеллект, никто не знал. Он оказалось, что он не самый низкий, но никто бы это и не определил. Поэтому тогда мы все были совершенно беспомощны, некуда было бежать. И окружающие боялись, и родные боялись, и психологов никаких не было. То есть на тот момент мы были совершенно одиноки и пробивались только собственными силами. Но были родители, которые отдавали детей во вспомогательные, так называлось, коррекционные учреждения, назывались вспомогательными садами, вспомогательными школами. Но и после них, и вокруг них ничего не было. Так что тогда ситуация была очень жесткая и жестокая. Угу. Сейчас, надо сказать, помягче.
Ну, в Москве в большей степени, в Питере, может быть, она несколько иная, да, в регионах-то все еще не очень веселая ситуация. Хотя тоже меняется, безусловно, со временем.
Да и у нас, если взять на единицу массы, то она тоже не всегда веселая. Просто считается, что всего много.
Ну, в общем, хотя бы можно найти какие-то ресурсы. Вот каким человек приходит, Жанна Кирилловна, к вам уже, какие человек, родитель приходит на первую встречу со специалистами? Вот что самое сложное для него, на ваш взгляд, бывает?
Очень по-разному бывает. И в очень разном состоянии родители приходят. Мне кажется, что некоторые родители приходят и имеют наготове запрос, какой-то запрос, вопрос про ребенка. Вот, потому что мне кажется, что, ну, если говорить о помощи, о том, как о ней просить, вот, спросить что-то про ребенка или попросить помощи для ребенка, для родителя оказывается проще, чем попросить помощи для себя, например.
Угу.
Вот. Ну, то есть и вот этот первый шаг, да, вот, он такой тогда. И только потом мы можем спустя какое-то время подойти к тому, что на самом деле родителю самому нужна поддержка. Вот.
Ну, а собственной поддержки, мне кажется, родители думают, в общем, в самую последнюю, если вообще думают на каких-то там этапах.
Я думаю, что в этом смысле характерно как раз то, как сейчас развита инфраструктура помощи особенным семьям. Светлана сказала, что считается, что сейчас всего много, но это все преимущественно заточено под развитие, да, чаще всего, ну или не обязательно, не всегда сейчас это про развитие, да, но про так или иначе там помощь и сопровождение именно ребенка. И пока нет таких развитых институтов, ну, там, работы с родителями, да. А я при этом думаю, что как раз я думала о том, что вы сейчас сказали, и похоже, вот тогда, 40 лет назад, когда ничего не было, а в обществе, ну, в обществе было стыжение, да, и страх, ну, по отношению к особенным людям. Похоже, тогда как раз вот вся та инфраструктура, которая есть сейчас, ну, все то, ну, начиналось. И как раз начиналось с того, что родители пытались как-то просить о помощи. Скорее всего, чаще всего, да, друг у друга и как-то, ну, вот, сбиваясь в какие-то стайки. Не знаю, расскажите.
Ну, вот на самом деле движение это, наверное, ярко выражено началось не 40 лет назад, а оно началось там где-то года 22-23-24.
В 2000-х.
К концу 90-х. Вот наша организация в 97-м образовалась, она одна из самых старых, не потому что мы стремились быть первыми, а потому что нас просто собрали, и мы не всегда осознавали, что нам нужна помощь, мы были просто беспомощны. Но вот у нас, например, получилось так, что я не могу об этом не сказать, я об этом неоднократно уже говорила, что мы вот где-то, наверное, году в 96-м оказались на встрече в Центре лечебной педагогики, где некоторые наши дети занимались. Это одна из первых была организация помогающих. И туда приехала женщина из Швеции, из помогающей структуры, которая рассказывала, что есть гостевые семьи, есть программы типа передышки, когда человека или ребенка могут взять в чужую семью или в дружественную семью, или по очереди. Есть какие-то лагеря, квартиры и дома сопровождаемого проживания. Я помню, как я плакала, потому что это было что-то из другого мира, потому что этого не могло быть у нас. Нам даже в голову не приходило. А потом Анна Львовна Битова показала нам фильм из какого-то альтернативного доклада ООН, по-моему. Это был не весь фильм, а минуты две. Как вот дети ползают голые по полу в коридоре интерната, как они лежат и раскачиваются на кроватях без одеял, голые. И сказала, вот если вы хотите, чтобы с вашими детьми или взрослыми, когда они вырастут, а самые старшие были еще подростки, у нас еще взрослых не было тогда, было то же самое. Вот если хотите, сидите дальше и ждите, пока вам помогут. А если не хотите, то вам надо создавать организации, надо бороться за своих детей самостоятельно. И мы как-то восприняли это как, так сказать, импульс к действию и стали создавать организацию. Мы ничего в этом абсолютно не понимали. Мы не понимали, куда идти и как. И те, кто нам велели создавать организацию, тоже не понимали на самом деле. Но мы выруливали, потому что это наши дети. И тут ничего не поделаешь. То есть начинаешь делать для своего, а если ты хочешь, чтобы у тебя была помощь, значит, ты сам можешь кому-то или должен хотеть помочь другому, потому что что-то можно выдержать и вынести вместе. А по одному не получается. По одному тебя разбивают.
Ну вот люди часто ведь смущены, когда они сталкиваются с особыми семьями, да? Они просто не знают, чем помочь, как помочь, и вообще насколько, как сформулировать, да, вот свой запрос о том, что они хотят помочь. Да? Я имею в виду, ну, вот, людей, скажем, сторонних, не в этой проблеме, да, находящихся. Вот какая помощь родителям нужна?
Погоди-ка, мне кажется, что ты сделал такой интересный, как раз отражающий то, как это делается сейчас в обществе, скачок. скачок через один важный элемент. Вот в этой цепочке там ощутить, что мне нужна помощь, и там признать, поблагодарить, получив помощь. Я думаю, что те люди, которые оказывают помощь, и ну, совершенно за пределами там, нашей частной ситуации с особенными детьми там, да, в наше время в России, а вообще в большом проценте до того, как они стали это делать, этим заниматься, не были теми, кто хотел прийти и оказать помощь ему, да, тебе. Вы рассказывали сейчас в перерыве про мальчика, который сейчас находится под опекой. Думаю, что это такое было стихийное какое-то, ну вот ваше сюда, да, движение в эти отношения.
Да, конечно, они это помощь тому, кому она нужна, а не принципиальная позиция. Оказать кому-то помощь, совершить подвиг и сделать чью-то жизнь счастливой.
И это очень важный момент, мне кажется. Да.
Ну вот, да, я на минутку, может быть, инициативу тогда я перехвачу. Это действительно важный момент, что с одной стороны просить помощь приходится часто не у подвижника, а у того, кто рядом. И что нужно, вот я когда слушала сейчас Жанну, я поняла, что первое, наверное, что очень нужно родителям мне, например, очень нужно было, и тем людям, семьям, и отдельным людям, которые встречаются мне, ну, просто потому, что у меня большой уже путь, а не потому, что я супер какой-то специалист и эксперт. Вот. Что человек приходит для того, чтобы услышать, ну, то, наверное, что хочется нам услышать от Бога. Это «Не бойся, я с тобой». Вот ты не один, не бойся, я с тобой, и вот давай будем рядом. И если мы будем рядом, тогда нам не так страшно. Вдвоем, втроем, вместе не так страшно. То есть вот первый момент — это «Не бойся, я с тобой», и человек понимает, что ему есть кому посмотреть в глаза, и есть где поискать ответы, либо поискать ответы вместе. Вот для меня это, может быть, был самый важный момент. Понять, что я не одна. Ну, а потом уже куда-то выйдем.
Вот здесь я бы хотел дать возможность высказаться, вернее, задать вопросы нашим слушателям. И я бы хотел начать, наверное, с письма, которое мы получили до передачи. Здравствуйте, я работаю с детьми с особенностями развития. Я сама мама ребенка с особенностями развития. И уже 2 года я обращаюсь за волонтерской помощью, берут контакты, говорят, что это очень нужное дело, и тишина. Почему так происходит? Что я делаю не так? Как бы вы прокомментировали?
Сложно комментировать вот именно эту реплику, потому что не очень понятен контекст. Да? Непонятно, ну вот за какой именно помощью обращаются и
обычно волонтерская помощь.
Как обращаются? Ну, волонтерская помощь в чем? Да, к кому? То есть, ну вот мне лично сложно что-то про это сказать, но мне очень хочется, да, у меня был сильный отклик на слова Светланы до твоего вопроса, и мне как, ну, если позволишь, я вернусь на мгновение к этому, потому что мне кажется совершенно потрясающим то, что вы произнесли эти простые и совершенно, ну вот, глубочайшие слова, да, про потребность, которая есть, да, услышать «Не бойся, я с тобой», да, возможность с кем-то разделить этот путь. И мне кажется, это то, что действительно в большинстве случаев находится в глубине. Но как сложно к этому подойти. И ты, Игорь, сказал про смущение тех, кто помощь может оказать, а я подумал сразу о том, а что происходит с теми, кому необходимо просить помощи, как сложно просить помощи, как это бывает стыдно, как сложно бывает произнести вот эти простые слова. Ну вот я хочу услышать, я хочу, чтобы кто-то был рядом со мной. Как часто, прося о помощи, мы все, да, ну я сам это в себе могу узнать, да, мы все это каким-то образом маскируем. И очень много поверхностных слоев существует, которые прикрывают вот эту глубокую потребность разделить мой путь с кем-то.
Можно ли я скажу, может быть, вот автору комментария или вопроса что-то, а может быть, сама с собой просто подумаю или подумаю вслух, что мы не знаем на самом деле, что мама и специалист, автор вопроса, выдвигала для волонтеров в качестве предмета помощи. Понятно, что если говоришь, мне просто нужна помощь, то, как вот я и сказала раньше, когда услышала тему передачи, узнала о ней, что вопрос этот крайне широк, если не безграничен. Сама формулировка и область помощи, они безграничны, потому что можно уйти куда угодно, и все это будет настоящее. Действительно, в разных местах и в разных ситуациях нужна помощь. Но если мама просто говорит, у меня особый ребенок, и не описывает его, то есть возможно, что надо сказать, какой он. Возможно, что надо сказать о том, каков его возраст, с чем она не справляется сама. Может быть, сказать, что мне нужно, чтобы с ним там час или два в неделю посидели или погуляли. Может быть, порисовали. Может быть, ее надо отпустить к врачу или в парикмахерскую. Может быть, надо помочь принести продукты, потому что с ним трудно зайти в магазин, или если его надо приучать к жизни, наоборот, попросить пойти вместе в магазин за продуктами, потому что на другого человека будет другая реакция. То есть в чем нужна помощь, сколько раз в неделю, какая эта помощь может быть вообще, какой интенсивности, какого вовлечения от человека нужно. Может быть, там не так много и нужно. И люди могли бы рассчитывать силы, потому что, например, я с одним очень славным, глубоким, совершенно замечательным молодым человеком разговаривал, он говорит, я хочу, например, помогать взрослым, но я боюсь, что меня не хватит на то, чтобы помогать им регулярно или помогать им всю жизнь или отдать жизнь. И я говорю, а может быть, вы сможете иногда, например, на несколько часов уделить этому. И он говорит, да, это для меня хороший выход, и тогда я пойму, насколько у меня много сил или мало сил, и что я могу дать, и что я могу взять от этого. И получается, что это честный обмен, это не спекуляция.
Угу.
Это действительно, что мы можем рассчитать силы. Никто никогда не знает, как далеко зайдет наше душевное общение, потому что мы же не только даем, но и берем, и все, причем, и помогающие, и просящие помощь. Вот. И очень, наверное, важно, а то я потом, может быть, забуду, чтобы человек, который берется помогать, который потенциально может стать волонтером, помощником, другом, чтобы он понимал, и чтобы тот, кто просит, понимал, что ему не сядут на шею. То есть что жизненные задачи другого человека не станут его собственными задачами и не погребут его под своей тяжестью. Это так вот многосоставная тоже проблема.
Ага. Я предлагаю сделать небольшую паузу, напомнить все наши телефон прямого эфира, наши контакты, как нам можно написать. У нас есть еще один комментарий, один вопрос, и вопрос очень практичный от нашей слушательницы. И мы, пожалуй, начнем после небольшого перерыва, буквально 20 секунд, сразу с вопроса нашей слушательницы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о помощи. о том, как просить помощи, в какой помощи мы нуждаемся, почему нам сложно просить родителям, особенно детей, сложно просить помощи. И я напоминаю, что сегодня в передаче «Ничего особенного» в гостях гештальт-терапевты Жанна Белоусова, Кирилл Кравченко и вице-президент межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития их семьям «Дорога в мир» Светлана Бельгизо. Итак, Ольга вот спрашивает, существуют ли организации, куда я могу на пару часов пристроить своего ребенка, чтобы сделать свои дела или восстановить силы, зная, что о нем позаботятся, учитывая его особые потребности? Вопрос. Был.
Я думаю, что на самом деле сейчас очень много родительских сообществ, и, например, можно задать этот вопрос на Фейсбуке в организации МГОРДИ, Московская городская ассоциация родителей детей-инвалидов. Очень активная, позитивная организация РОО «Контакт» и Елена Богородникова. И еще ряд родительских организаций и сообществ, которые знают ситуацию на местном уровне. Я думаю, что через соцсети, через Facebook более продуктивно задавать этот вопрос, потому что, опять же, мы не знаем входных данных, не знаем про ребенка. Вот. А через родительские сообщества можно что-то узнать. Кроме того, я надеюсь, что позже мы обсудим еще вопросы взаимопомощи.
Хорошо, тогда начнем о том, все-таки как просить о помощи, чтобы, собственно говоря, быть услышанным, чтобы эта помощь пришла.
А позволите мне попробовать предложить очень частное направление беседы. Это, ну вот, всем вам на, ну, скажем так, на не знаю, на ваш вкус. Захочется ли про это сейчас говорить или нет. Но я осознаю, что последние 15 минут нашего разговора я думаю про очень конкретную область, про которую мы несколько лет назад имели с вами беседу, Светлана. И я знаю про эту область, что это предмет нескончаемых переживаний интенсивнейших родителей, чуть-чуть подросших деток. И вопрос какой-то системной помощи совершенно не решен здесь у нас в России, насколько я представляю себе ситуацию. И немножко, Светлана, вы начали про это говорить, да, когда вот рассказали про это видео с детками, привязанными голыми к кроватям. Я думаю, что вот эта история про то, что произойдет с моим ребенком, который самостоятельно никогда не жил и кажется, что ну, не выживет просто, когда меня не станет. Вот мне про этот вопрос очень интересно именно в контексте, который мы обсуждаем. Какие есть возможности здесь, которые, может быть, сейчас родителями там как-то даже и не видятся, как вы опять же рассказывали, что мы тогда, нам тогда и в голову прийти не могло, да, что можно организовывать систему там, вот таких гостевых семей, да, к примеру. Вот. Мне как-то стало интересно про это говорить в контексте. И да, это какой-то очень насущный, как я себе представляю, вопрос, очень острый.
Можно поговорить, да.
Это очень хороший вопрос, но он очень большой, то есть я постараюсь не занять слишком много времени, обозначить просто какие-то точки. Что, с одной стороны, сейчас, если раньше мы даже не могли представить себе, что что-то может быть, то сейчас и появились какие-то, хоть и тоже не систематизированные, я бы сказала, формы помощи, и появились перспективы, надо только жить. Сейчас появились какие-то организации, общины, родительские организации, когда люди друг другу просто помогают, берут ребят, организуют какие-то формы и реабилитационные центры, и гостевые центры, и передышки, и сейчас есть программа передышки тоже вот в Центре лечебной педагогики, есть еще другие программы передышек, и для детей, и для взрослых. Если смотреть так сказать, рассказы о них, то они прекрасные. И они действительно прекрасные. Если считать вот в пересчете на душу населения, то я когда-то видела такую смешную открытку с кукишем, на которой было написано: «Нельзя всем дать все, всех много, а всего мало». Ситуация примерно такая, потому что государственной системы помощи нету, а частная система помощи не слишком распространена, и для большинства, особенно родителей, уже которые не работают, является дорогой. А откуда взять финансы, помещения и так далее для того, чтобы организовать эту помощь на нормальном уровне, пока что никто не знает, потому что у нас нет ни законодательства, ни каких-то исполнительных механизмов, которые есть в ряде, не во всех, но в ряде зарубежных стран. Вот мы сейчас, петербургская организация «Гарди», делали, я была, вот считаю, что это честь для меня на самом деле, приглашена там как редактор с правом голоса методического пособия по организации переезда в дома сопровождаемого проживания, потому что в Питере есть дом сопровождаемого проживания трехэтажный. На 19 человек, и там, по-моему, еще 4 или 5 домов таких появится в течение там 2-3 лет. Это огромный успех, но это 100 человек на город, uh-huh. Который в 2-2,5 раза меньше, чем Москва. То есть не закроет потребности, но покажет дорогу. Мы с автором пособия, которое использовал в огромном, так сказать, ну, в большом объеме финский опыт, говорили с Еленой Хикопус, которую я нежно люблю, значит, говорили о том, как понять потребности семей. И выяснили, что там потребности семей являются ключевым фактором. То есть потребность семей является основанием для того, чтобы оказать помощь. У нас эта потребность семей не является никаким основанием, надо пройти еще много инстанций, и абсолютно не факт, что что-то появится, потому что форм помощи таких нет, финансирования нет и так далее по кругу. Поэтому, безусловно, сейчас уже известны дороги, формы этой помощи. Можно обсчитать финансирование, все можно обсчитать, но неизвестно, откуда взять. Но родительское сообщество очень целенаправленно, во всяком случае, вот такая вот сильная часть, которая мало, у нас очень мало, сильной части мало на самом деле. Но вот борьба за эти вещи, она идет. Пока это борьба, и пока это только утверждение первых форм. Сейчас вот начинаются тренировочные квартиры, что-то. Вот вопрос в том, к чему, что является предметом тренировки в этом, в этом контексте, mm-hmm. для меня открытый вопрос, потому что когда ты не знаешь, с кем ты будешь жить и где ты будешь жить, одна тренировка навыков не очень много дает. Но, с другой стороны, все равно хорошо, что семья понимает, что на какое-то время, там, на 2-3 недели взрослый ребенок оторвется от дома, если он уже согласен, и оказывается, он может жить не только дома. А для тех, кто видит ребят, будет видно, какие там проблемы. Ну, вот я говорю, проблема основная наша в том, чтобы дожить.
Угу. Большое спасибо, что вы, Светлана, здесь приоткрываете, и правда видно, что это огромный пласт, и там огромное количество там частных вопросов. Я подумала вот о чем. Я слышу про системную ситуацию, которая, ну, мягко говоря, далека. Да, от совершенства. И кажется, если можно вообще говорить о какой-то системе, то она в таком тестовом, зарождающемся сейчас состоянии. Да. И я думаю, я когда вас слушаю, прислушиваюсь к себе, вот очень так, ну, в частном, не как гештальт-терапевт, да, как Игорь представляет, как человек. И понимаю, что мне бы хотелось часть моего жизненного ресурса, который у меня есть, как-то Как-то, ну, то есть я знаю, что у меня есть часть ресурса, которую я могла бы на помощь в таких ситуациях направить. И я даже не знаю, в чем здесь мой вопрос. Я не очень понимаю, как мне обойтись с этим ресурсом или с моим желанием, как мне найти способ о нем сказать, об этом желании, к кому я могу прийти. Или, в конце концов, если я, например, до сих пор в себе не обнаружила такого желания, а при этом у меня есть этот ресурс, как мне узнать о потребностях? О потребностях во мне?
Ну вот, мне страшно брать на себя смелость. Как-то рассуждатель давать рекомендации, тем не менее.
Ну, кому, есть, как и... не вам, Светлана Витальевна?
Нет, на самом деле я могу себя просто... Просто тут мне приходится опираться на свой собственный опыт и на свои собственные потребности. Я говорю, что, может быть, я сделала бы так. И причем мне приходится здесь... Не могу сказать, что без желания, мне нравится эта ситуация, а моделировать ситуацию с двух сторон. С одной стороны, я должна поставить себя на место человека, помогающей профессии. С другой стороны, я должна играть роль свою, вот мамашкинскую, и представить себе, что нужно мне.
Угу.
Что касается, где и как заявить, то это вот сейчас очень легко. Есть соцсети, надо только не погибнуть под этим потом человеку. Поэтому если... попробовать понять, может быть, в тестовом режиме, что интересует людей, задать вопросы, может быть, вопросы задать определенные и попросить добавить к ним те вопросы, которые пропущены, в какой области нужна помощь. Может быть, для себя определить, когда вы посмотрите, какие ответы придут, а они придут. Что, может быть, спросить себя уже, сколько времени и сил, может быть, сразу об этом
каков
спросить.
Каков этот ресурс, конечно.
Вы готовы этому уделить? Спросить себя о том, какой... И это трудный вопрос, на самом деле, я понимаю. Как вы видите свою роль? Что вы хотите этим сделать? Вы хотите побыть рядом, или вы хотите решить чьи-то проблемы, в какой мере, в какой области и так далее. Ну вот тоже помочь. Я плохо знаю психологию, но совсем не знаю психологию. Вот, только практическую. А теории не знаю. Но вот, тем не менее, здесь, очевидно, есть возможность для себя и необходимость определить, ну, какие границы вы будете ставить. Потому что, когда вы говорите «не бойся, я с тобой», это вот я могу сказать, потому что я на одинаковом уровне с теми мамами. Но когда ко мне приходят и говорят, что вот ты сказала... И давай решай все эти проблемы, а я их решать не буду. А давай теперь, вот если ты впряглась, все что угодно делать, программы сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости, я чувствую себя несчастным, я не буду вкладывать ни сил, ни денег, ни мыслей туда, а мне тяжело, я хочу, чтобы мой ребенок был устроен, а я хочу отдохнуть, спокойно умереть, все что угодно, вот если это не терминальная стадия. А человек еще в силах, и он говорит, я не хочу сам ничего вкладывать, я так устал, что я, наконец, хочу отдохнуть, а ты давай делай. То, вероятно, в такие отношения не вступать, потому что они, прежде всего, не принесут пользу. Вот я прошу прощения, что у меня, как у родителей, тем не менее, есть такая в ряде случаев жесткая позиция. Если человек сам не хочет ничего делать, то, значит, попробовать подать руку, но сказать, что вот здесь ты вылезешь, а дальше параллельно, рядом, и потом ты пойдешь, а я буду в консультативном режиме, вот, чтобы у человека формировалась собственная ответственность. И вот здесь, если можно, Жанна, если я сколько-то ответила на вопрос,
Здесь, мне кажется, еще очень важный вопрос. Ну, два вопроса, по крайней мере, у меня, как у родителя. Первый вопрос – это буфера между специалистом и родителем. Да? Нам нужен буфер, потому что мы иначе не можем войти в эту,
да,
в
хорошо
эту,
бы, да.
в эту сферу. Да? Это раз. То есть буфер, который смягчает, ну, это как бы очень просто, когда я занимался борьбой, да, первое, чего меня учили, это группироваться. Да? Мы там в течение полгода учились падать правильно, да? Чтобы в конце концов там в поединке не сломать себе все, что можно. Да? И вот мне кажется, мне как родителю очень нужен буфер, который смягчит этот тренинг, то есть мне поможет сгруппироваться, да, в этом. Это первое. Второе, очень важное, что прозвучало, да, это вопрос о границах. Да, о границах людей, помогающей профессии, о границах родителей. И вот вопрос, когда границы, которые вот мы тщательно пытаемся выстроить и нащупать друг у друга, чтобы они не переросли в забор отделяющий, да, это раз. И второе, когда эти границы не будут поводом к ощущению, что вот меня отвергли у людей, помогающих профессии, и у родителей.
Мне
кто рискнет?
Нет, мне кажется, что хотя бы кусочек вопроса я могу вот в плане ответа взять на себя. Мне кажется, что тут и родителям, и специалистам хорошо было бы помнить, что вот эта работа – это такое хорошее, глубокое партнерство, что мы помогаем ребенку, помогаем друг другу и где-то помогаем себе, потому что и специалист при этом становится глубже. Как теперь вот это вот модное и неплохое слово, к которому я и привыкла – ресурс. Угу. Ресурс появляется не только у родителей, но и у специалистов, и не надо его взвешивать и говорить, у кого больше, у кого меньше. Мы пришли сюда для того, чтобы что-то вместе сделать и пройти вместе какой-то участок пути. Если это воспринимать так, то и со специалистом, помогающей профессией, и с другими родителями, и с учителями, с кем угодно, с врачами, мы партнеры. Родители, когда родители говорят, я пойду к врачу, я пойду к специалисту, я заплачу деньги, или я пойду в бесплатную систему, и что-то оказывается самодавляющим, чтобы это было бесплатно. Или наоборот, чтобы я за свои деньги получил свои услуги, но я не буду участвовать, а я это куплю, отрежьте мне кусок и дайте. То это совершенно непродуктивная работа. А продуктивная работа, когда я могу описать, увидеть сама на разных стадиях по-разному и в разном объеме, но попытаться понять, что есть в моем ребенке, кроме сложностей. Что в нем интересно, какие тонкие моменты существуют, которых не видно сверху. Что я хочу получить от этого общения? И с уважением, с благоговением, с интересом к специалисту, потому что он на самом деле такой же, как и я. У него есть или нет особого ребенка? Вот, но он такой же, как и я. И он проходит такие же пути в жизни, как и я, такие же этапы. Но просто вот на каком-то этапе у меня возникли особые потребности. Вот. И для того, чтобы у меня взяли вот эту информацию о том, какая нужна помощь, и попробовали помочь, я должна дать эту информацию. Я должна понять, что за своего ребенка на самом деле отвечаю я. Вот, и за его здоровье, и за его обучение, за это отвечаю я. Вот, и каждый человек, к которому я прихожу, он мой потенциальный партнер, собеседник, и он так же, как и я, достоин и сочувствия, и благодарности, и уважения. И если это так, то во многих случаях оно складывается. Ну, так же, как и друг другу помогать на самом деле. Просто вот специалист может в своей области, а сами мы можем друг другу тоже как-то помогать. Так что вот...
Да, если позволите, да, два слова. Да. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, партнерство предполагает способность замечать не только себя, но и другого, да, способность быть в диалоге. И тогда... каждая из сторон может состоянии заметить какие-то ограничения у другого, заметить, когда другой устает, истощается, да, в состоянии не стараться взвалить всю ответственность на другую сторону, да, тогда это партнерство. И тогда какой-то отход или сказанное «нет» в какой-то момент не будет восприниматься как отвержение. Но вообще, конечно же, это очень индивидуально. Вот, то есть бывает очень по-разному. Мы все очень по-разному воспринимаем то, что для нас может стать отвержением. Вот. Вообще, я хочу сказать, я вижу, что совсем немножко времени осталось, я хочу успеть сказать, что я слушаю и очень радуюсь, Светлана, тому, что вы говорите, потому что если как-то записать и структурировать вот какие-то кусочки, которые в течение передачи были вами сказаны, да, то я думаю, что можно из этого составить просто методичку по тому, как обращаться с помощью для обеих сторон, и для тех, кому помощь нужна, и для тех, кто может эту помощь оказать. Да? Правда, это какие-то вот прямо ценные, очень конкретные вещи вами были названы. Вот.
Спасибо. Меня иногда упрекают в том, что я пытаюсь из всего сделать методичку, даже когда просто говорю, поэтому у меня есть комплексы определенные на эту тему.
Вот, но мне правда кажется, это очень ценно, потому что это такие, это вещи, на которые можно опираться, да, то, что вы сказали в начале, да, про то, что важный шаг — это определить потребность, да, определить там в каком объеме что нужно, вот. То есть это важнейший первый шаг, да, или, может быть, еще есть нулевой шаг. Я подумал о том, что иногда родители находятся в таком смятении, да, что они не знают, что им нужно, они просто переживают, что им плохо или что они не справляются, и в этой точке тоже возможна помощь, и тоже возможно обращение за помощью в том, чтобы кто-то помог определить, а в чем моя потребность, да, и как-то это структурировать.
Когда ко мне, как к специалисту, как к неспециалисту, часто звонят или пишут родители из разных городов, ребят с разного возраста, сейчас уже чаще, начиная с подросткового, я говорю, что я всего не знаю, у меня опыт мой ограничен, как и у каждого человека, но если вы согласны, я не могу сделать, чтобы вы были счастливы, ваш ребенок был здоров. Я для себя этого не могу сделать, и для своего ребенка. Но если вы согласны, давайте будем вместе думать. Может быть, у нас что-то получится. И часто это приносит какие-то плоды, или люди перестают бояться, или перестают надеяться, что я сейчас за них сделаю, и согласны думать вместе, что-то из этого получается, слава Богу.
То есть я так понимаю, подводя итог, что тем самым буфером, к которому мы в конце концов приходим, могут быть родительские организации, которые, в общем-то, могут устроить эту встречу. Родители, которые даже не знают, не могут сформировать свой запрос, и, собственно, специалистов, которые могут помочь в этом. Нет?
Я бы сказала, что, может быть, не только организации, потому что организация волей-неволей должна быть официальным уже каким-то официальным буфером. Но, может быть, родительские сообщества, они могут не быть зарегистрированы, не вести какой-то финансовой деятельности. Но люди, которые собрались, чтобы помочь друг другу, понять друг друга, и потом, оказывается, почти всегда и помочь другим. И они вместе становятся силой. И тут действительно большая помощь друг от друга может поступить. Вот какая угодно, посидеть, погулять, побыть друг с другом, посмеяться, попить чаю, но чтобы не чувствовать себя одинокими.
Угу. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл, Жанна, Светлана, что вы пришли сегодня. Мне кажется, очень важные, по крайней мере, несколько вещей прозвучало в эфире о том, как мы можем все-таки встретиться и как мы можем помочь друг другу, специалисты, родителям. Родители, может быть, встречи со специалистами. И мне кажется, очень важно, чтобы ощущать свою... знаете, все время сейчас о толерантном обществе говорят. Мне кажется, что мы сами, родители, часто, особенно их детей, не готовы к этому. И вот мне кажется, это общее дело поможет нам хоть что-то нащупать. И до встречи на Теосе, в передаче «Ничего особенного». До свидания.
Спасибо. До свидания. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.